«Все исполнено, как велено», — доложил старший. Я вместе с Егой обошел весь дом, со всех сторон окруженный стрельцами. Все в порядке. Стоят плотно, мышь не проскочит.
«Ну что, Никитушка, в дом-то пойдем? Пора ить брать его, супостата».
«Ничего не выйдет», — попытался объяснить я, причем больше самому себе. После рассказа конюха наши первоначальные планы немного меняются. Уверен, что при обычном осмотре мы его не найдем. Уж если даже домашние, знающие этот дом как свои пять пальцев, не додумались, что призраку тоже надо где-то жить. Стрельцы надежные ребята, но в деле розыска опыта у них кот наплакал. Надо ждать, пока он сам вылезет.
«Да с чего ж ему лезть-то? У него, поди, в комнатке тайной и еды, и питья, и припасу всякого загодя заготовлено. Может, ему терем поджечь?»
«Стыдитесь, бабушка!»
«Чего мне стыдиться-то?»
Возмущенно уперла руки в бока баба-яга.
«Как он нам шамахана подослал мой терем поджечь, так пожалуйста! Ему, значит, можно, а мне нельзя? Где справедливость?»
«Но мы работники милиции».
«Нет, ты мне скажи, где справедливость?»
«Батюшка сыскной воевода!» Вовремя прервал наш диспут подбежавший стрелец из Старевой гвардии. «Государь за вами послал. Спешное дело. Караван с южной дороги показался. Царь просит не мешкая прибыть».
«Так скоро?» Поразился я. «Чтоб ему пусто было, этому каравану!» «Еще одна накладка!»
«По моим планам, ему следовало прибыть после обеда, ближе к вечеру, чтоб мы успели разобраться с Тюрей. Теперь все придется менять, импровизируя на ходу».
«Бабушка Яга, поручаю вам арест преступника. Берите под свое командование весь отряд и постарайтесь в точности выполнять мои указания. Тюря наверняка знает время прибытия шамаханского каравана. Обязан знать. Он должен их встретить, уточнить детали операции у главных купцов, передать последние данные по обороне города и скоординировать совместные действия. Он попытается выйти. Задерживайте всех, кто появится. Арестовывайте хоть мертвеца, хоть призрака, хоть скелет говорящий. Тюря не должен уйти».
«Все сделаю, Никитушка», —
серьезно ответила Яга.
«Ты беги, за меня не беспокойся. Мы тут с молодцами в грязь лицом не ударим. Ежели надо, все на месте поляжем, а предателя не упустим».
Ближние стрельцы серьезно кивнули. Судя по суровым рожам, будут палить во все, что движется. Я развернулся и в сопровождении царского слуги поспешил на базарную площадь, купеческим подворьем. Караван должен будет пройти туда расположиться на ночь. Насколько я понимаю психологию захватчиков и террористов, они не рискнут напасть при дневном свете. В караване при всем желании не больше 2-3 сотен человек. Горожане потопчут их даже без вмешательства стрельцов. Народ в Лукошкине решительный. Всякого насмотрелся. Внезапной атакой их не напугаешь. Голыми руками не возьмешь. Шамаханы это знают и будут очень осторожны. Царь Горох в боевом облачении ждал меня на одном из подворий. Мы поднялись на второй этаж, откуда было удобнее руководить операцией. Постоялые дворы для иноземных купцов строились стена к стене, образуя огромную подкову, выход из которой закупоривался тяжелыми воротами. В случае смут, мятежей или иных беспорядков, купцы просто замыкались в своем кругу и могли держать оборону хоть целый год. Времена были такие. Каждый обязан был сам о себе позаботиться.
«Здесь пришлые останавливаются», —
пояснял мне государь.
«Те, кто давно с нами торгует, уже свои собственные подворья по Лукошкину расставили. А персов, что позавчера сюда приехали, мы с утречков за шеи выселили. Пущай денек на базаре в палатках помаются». Потом извинюсь, подарков отсыплю, льгот торговых добавлю за беспокойство.
Значит, сейчас подворье пустое?
Ха! Если бы! В каждом доме по сотне стрельцов сидит. Фитили зажженные, сабли заточенные, бердыши к бою налаженные. Как только во двор войдут, мы разом ворота на замок, да как, вдарим!
Слишком много смертей, поморщился я.
Да ты в своем ли уме, участковый?
Мгновенно нахмурился горох.
Ты о ком жалеешь? За кого заступаешься? Да ты знаешь, какие они разоры творят? После шамаханских набегов земля по локоть кровью пропитана. Люди загубленные, ровно цветы смятые на пепелище валяются. Да я всю дружину костьми положу, но шамаханам спуску не дам.
Об этом и речь. После того, как мы замкнем кольцо, они поймут, что попали в безвыходное положение. Возможно, их удастся склонить к переговорам.
Не ведаешь ты, о чем просишь. Еще раз повторяю тебе не слуху. Это ж шамаханы. Их бить надо, а не разговоры разговаривать. Вот как ударим врасплох, как пальнем из всех пищалей сразу, да в сабельном бою покажем ворогу, кто чего стоит.
В караване верблюды и лошади, упрямо продолжал втолковывать я. Пули могут перебить беззащитных животных, а шамаханы, поняв, что попали в засаду, будут биться, как бешеные. Я хочу сохранить наших ребят. На подходе основные силы Орды, нам понадобятся все войска.
С чего ты взял? Какая к лешему Орда? Мне не докладывали.
Значит, в самое ближайшее время доложат. Я уверен, задача так называемого каравана состоит в том, чтобы сегодняшней ночью овладеть складами, пороховыми погребами, всеми жизненно важными объектами и удерживать их вплоть до подхода главной армии. Сколько времени надо конному войску, чтобы скакать от границы до города?
День до ночь,
неуверенно буркнул государь. Значит, завтра они будут у наших стен. Мы не имеем права терять людей. Каждый человек на счету.
Ладно, Никита Иванович, будет меня запугивать. Что ты предлагаешь?
Надежа, государь, вести спешные,
прервали нас.
Не вели казнить, вели слово молвить. Караван в город входит. Пущать?
А то нет. Пусть войдут. А как во дворе разместятся, так и ворота на запор.
Еще грозная весть, царь-батюшка. У границы западной орда шамаханская показалась. Все конные, без обозов, скачут быстро, кабы не к завтраму у нас были.
Слушай,
обернулся ко мне горох.
Я вот одного не пойму. Как ты смеешь со мной спорить?
Но ведь я оказался прав.
И об этом отдельно поговорим. Как ты осмеливаешься быть прав? Ведь я царь.
Согласно полученным указаниям, пограничные отряды не ввязывались в бой, а разошлись по флангам, беспрепятственно пропуская врага. Шамаханская орда широким потоком хлынула в открытые ворота, бодрым маршем спеша к столице. Гонец принес эти сведения с заставы царю, так что пока мы опережали врага на один ход, точно зная, как он поступит. В то же время шамаханский караван, примитивно загримированный под болгарских торговцев, ступил на купеческое подворье. Люди и животные заполнили широкое пространство пустынного двора. Окружающие его дома, склады, террасы встретили гостей гробовым молчанием. Когда последний верблюд вошел внутрь, ворота захлопнулись. Царь Горох начал медленно поднимать руку. Я понял, что сейчас произойдет. Мне не пришло в голову ничего более умного, как быстро выйти во двор, прогулочным шагом направляясь к пятерым наиболее важным купцам.
«Здравия желаю! Младший лейтенант милиции Ивашов. Ваши документы попрошу».
«А,
«Охранные грамоты», — догадался один и полез за пазуху. «Вот они. Разрешение на торговлю, вот уплата пошлинная, вот список товаров. Все честь по чести. Оружие, деньги, наркотики».
«Все есть. Все привезли. Не извольте сомневаться».
Радостно включился в разговор другой. «Да, купцов они подобрали отменных. Торгаши, каких свет не видывал. Ребятушки, кого вы хотите обмануть?» «Почему так много охраны?» «Где много? Кого много?» «Да тут их раз-два и обчелся». Уже в четыре голоса хором загомонили купцы. «Дороги опасные, разбойники кругом, лихих людей мало ли?»
«Да и вообще, охраны немного, просто шустрые, двигаются быстро, вот и двоятся перед глазами».
«Еще скажите троятся», — фыркнул я. «Попрошу всех немедленно сдать оружие».
«Это еще зачем?»
— переглянулись купцы. Краем глаза мне было видно, как напряглись остальные, мгновенно хватаясь руками за рукоятки сабель и кинжалов. «Повальное разоружение всех приезжих. Отдельный указ царя. Оружие вернут к вашему отъезду после удачной, надеюсь, торговли».
«Но так не принято».
В вежливых голосах гостей зазвучали угрожающие нотки.
«Любой человек вправе носить с собой средства самозащиты».
«Зачем? В Лукошкине вы в полной безопасности».
«Мы требуем назвать истинную причину».
«Хорошо», — согласился я. «Буду очень признателен, если вы сумеете выслушать меня достойно, без выкриков и эксцессов. Служба в милиции обязывает чутко относиться к каждому человеку в отдельности. Поверьте, я не желаю вам зла. Но порой предотвратить преступление гораздо выгоднее, чем дать ему свершиться и уж потом наказывать виновных. Мне бы хотелось прийти с вами к разумному соглашению».
«Оружие мы не отдадим!»
— взвизгнул один, самый молодой. Торговое подворье битком набито стрельцами. Я снял фуражку и повертел ее в руках. «Если вы не подчинитесь приказу, начнется пальба. Половина ваших людей ляжет после первого же залпа. Перестроиться для обороны вы не успеете. Лошади и верблюды, испугавшись выстрелов, начнут сумасшедшую беготню и потопчут остальных. Не приведи Господь, в ваших мешках окажется порох. От одной шальной пули взлетит весь караван. Я никого не хочу запугивать. Я лишь надеюсь, что вы подумаете».
«Но ведь ты, младший лейтенант, можешь и не дожить до первого выстрела»,
— угрюмо заключил другой, поглаживая клинок. «Очень может быть», — грустно согласился я. «Как только моя фуражка коснется земли, стрельцы откроют огонь. Через минуту здесь будет кровавый ад. Вы убьете меня сразу или попросите пару минут на голосование?» Пятеро командиров отошли в сторону посовещаться. Словно в подтверждение моим словам, из каждой щели торгового подворья высунулись граненые стволы стрелецких пищалей. Враг понял, что проиграл. Старший из купцов вернулся ко мне.
«С кем мы можем обсудить условия сдачи?»
Я повернулся к тем окнам, за которыми прятался царь, и помахал рукой. Через минуту появились двое опытных бояр. Они быстро взяли переговоры в свои руки. Я вытер платочком выступивший пот. Можно было возвращаться. Где-то не очень далеко послышалась пальба. Боже мой, неужели у казначейского терема? Быстро пройдя стрелецкие заслоны, я рванул к Бабе-Яге. Прохожие так уважительно уступали дорогу, словно я бежал с включенной милицейской сиреной. На базарной площади среди толкотни скорость упала, но и тут вслед неслось.
«Смотри, смотри, дочка, вон участковый несется! К Как шибко бежит, а? Небось, ловит кого?
А ту его, сыскной воевода, поддай!
Ох, и не повезет кому-то, когда поймает! Вон у милиции рожа какая красная!»
С базара я действительно вырвался здорово взмокший. Нашему народу палец в рот не клади, при первом же случае так обласкают, от всей души, со всей заботой, хоть глаз не подымай. Над Тюринским двором медленно рассеивалось облачко порохового дыма, у ворот толкался народ, бурно обсуждающий происходящее за забором. Меня пропустили безропотно, хотя некоторые навязчиво ломились следом, слезно упрашивая меня разрешить им пособить правоохранительному органу. Когда они успели слов-то таких нахвататься, ума не приложу. Протиснувшись в калиточку, я бегло осмотрел поле боя. На поросшем травкой дворе валялось 4 трупа, все еще сжимающих в руках зубастые шамаханские ятаганы. Один стрелец сидел у забора, ему перевязывали руку. Других пострадавших вроде не было.
«Тюря в доме», —
подковыляла ко мне яга.
«Я сама его морду постную в окошке-то углядела».
«А это кто?»
«Шамаханы все, я уже проверила. Без личин, как есть, в своем же обличье из дверей выскочили. Стрельцы-то залпом пальнули». Да один вон успел ножик бросить, зацепил плечо пареньку. Я пошептала, остановила кровь. Нож вроде не отравлен, до свадьбы заживет. Что теперь делать-то?
А вот теперь...
Эй, молодцы! А ну, сабли наголо! Тюрю взять живым, всех прочих кроши в капусту! За мной!
У царских стрельцов был боевой опыт, да и злость взяла за раненого товарища. Они действовали ловко и слаженно, строго распределив обязанности. Двое дюжих бородачей с разбегу ударились в дубовую дверь плечом, попросту сорвав ее с петель и выломав засов с гвоздями. Они отработанно рухнули на пол, а в дверной проем залпом выстрелил десяток снайперов. Пока не рассеялся дым, 4 закаленных рубак нырнули внутрь. Зазвенели клинки. Меня деликатно попросили не путаться под ногами. Стрельцы, выхватив сабли, подвое скрывались в большом казначейском тереме, там шла ожесточенная рукопашная.
«Погоди, участковый!»
— вцепилась в мой рукав баба-яга, когда я вторично намылился в бой.
«Там и без тебя управятся. Вот лучше скажи, ты сам разве не оставил бы себе лишний выход на случай беды?»
«Понял», — сразу догадался я. «Конюшня! Там был обнаружен самоубийца. Туда легко прорыть ход из дома. Оттуда можно прыгнуть в седло и верхом вырваться со двора. Как глупо, что после нахождения шамаханских тайных баз у боярина и дьяка я не додумался проверить подсобные помещения казначея. Надо все доводить до конца. Учили же!» До конюшни я добежал первым на свою голову. Двери мгновенно захлопнулись за моей спиной. Сзади, поигрывая ножом, стоял плечистый шамахан. В углу под ворохом сена чернел открытый люк, из него вылез еще один басурман, а следом показался и незабвенный казначей Тюря.
«Докопался-таки. Ищейка участковая. Ну вот он, я. Арестовывать будешь, али как?»
«Арестовать всегда успеется. Вам отсюда все равно не уйти. Сейчас стрельцы добьют ваших сообщников в тереме и подойдут сюда. Самое разумное будет сдаться. Суд зачтет в вашу пользу добровольную явку с повинной».
«Ох, и добр же ты, сыскной воевода!»
С угрожающей лаской в голосе протянул казначей.
«Одного я не пойму. Как же ты на меня-то вышел? Ведь все вроде бы как по маслу шло. Ни с того ни с сего стрельцы во двор бегут, терем окружают. 4 шамаханов пустил,
Думал, возьмете, уберетесь, так нет. В дом ломиться стали. Я со старшими через лаз ухожу, а ты уж тут как тут, в конюшне дожидаешься. Может, скажешь перед смертью, где я ошибочку допустил?
Пожадничали вы, гражданин Тюря. Если бы не прельстились Кощеевым золотом, то, возможно, по сию пору жили тихо и мирно, неспешно приворовывая из казны монетку за монеткой. Рано или поздно я бы, конечно, вас взял, но... Воровство — это не государственная измена.
«Замолчи!»
— взревел мнимый покойный, хватаясь за длинный нож.
«Пусть моей голове на колу торчать, да только ты, собака легавая, этого не увидишь!»
Шамахан, стоящий за моей спиной у двери, вдруг охнул и мешком повалился наземь. Тюря изменился в лице. Я тоже не сразу понял, что произошло. В тяжелой двери дымились две сквозных дыры, словно кто-то прожег их на уровне глаз.
«Будь ты проклята, старая ведьма!»
заскулил Тюря, первым догадавшись, что это было. Почти в ту же минуту из подземного хода показался усатый стрелец. Его сабля была испачкана кровью.
«Не робей, воевода! Сейчас пособим!»
Шамахан пошел на него, завывая по-волчьи. Зазвенела сталь. Оба противника оказались искушенными фехтовальщиками. Я сдвинул брови и шагнул вперед.
«Гражданин Тюря! Вы арестованы! Немедленно сдайте оружие и...»
Казначей, нагнув голову, как баран бросился вперед, держа шамаханский нож обеими руками. Я принял его в болевой захват, но толчок был так силен, что мы, сцепившись, покатились по разбросанной соломе. Тюря тяжело сопел и старался ткнуть меня ножом, а я упорно выкручивал ему руку. На деле он оказался не столь рыхлым, как казался внешне. От отчаяния в нем появилась сила. У меня тоже не было ни малейшего желания сесть на бандитское перо, и в конце концов мне удалось его скинуть. Шамахан, скрючившись, сучил ногами в углу, видимо, у него был распорот живот. Усатый стрелец, выронив саблю, зажимал кровоточащую рану в боку. Дверь упала внутрь конюшни, словно сорванная взрывом. Мы с Тюрей обернулись. На пороге стояла баба-яга, страшная, как ночной кошмар. Ее глаза горели красным огнем, и мне сразу стало ясно, что именно прожгло такие дыры в двери. Бабка только глянула на перепуганного Тюрю, как он упал на колени и начал необъяснимым образом съеживаться. Вот оно, настоящее колдовство. Я потихоньку начал к нему привыкать, хотя, конечно, совершенно привыкнуть к этому невозможно. Меньше чем за минуту бывший казначей оказался превращен в крупный мухомор с красной шапкой в белых шариках. Огни в глазах яги слегка померкли, она резво подошла к одинокому грибу, подняв над ним ногу в новеньком лапте. «Нет!» Я сгреб старушку в охапку, пытаясь оттащить ее в сторону. Бабка вырывалась, как бесноватая. Откуда только силы взялись?
«Пусти! Пусти, Никитка! Не доводи до греха! Дай мне самой эту дрянь растоптать!»
«Нельзя! Это самосуд! Мы не можем так просто уничтожить главного организатора всех этих преступлений!»
«Он мне терем хотел поджечь! К тебе я дважды убивцев подсылал! Шамаханов в столицу напустил! Заговор против царя строил! Ежели я сейчас его гада с землей не перемешаю, так сама от злобы задохнусь!»
«Я все понимаю, но нельзя! Когда милиция начинает сама изображать из себя правосудие, решать, кого карать, кого миловать, начинается беспредел! Я видел это в своем мире. Мы должны передать его в суд».
«Пусти! Что ты за человек такой вредный? Вот ведь выгоню тебя со всем твоим отделением! Куда пойдешь?»
«Никуда», — улыбнулся я. «Кому же я такой еще нужен?»
«И то верно»,
— вздохнула Яга, поправляя сбившийся платочек.
«Сунь в карман поганку эту злодейскую. Пора ему пред ясные царские очи предстать».
Мы направили царю доклад сразу же, но аудиенцию у гороха нам почему-то назначили лишь на утро. В принципе, он по такому важному делу мог бы принять и не откладывая. Тем более, что завтра ожидался подход Шамаханской Орды, и времени на нормальный процесс было немного. Но один из бояр любезно пояснил, что государь велел поутру всем явиться в тронный зал для показательного суда над изменниками Отечества. Я так понял, что боярин и дьяк пойдут как соучастники. Горох скор на расправу. Надо бы как-то смягчить его горячий нрав. Ягу попросить, что ли? В тереме казначея оказалось 6 шамаханов. Еще 2, как я рассказывал, нашли свою смерть в конюшне. Погиб 1 стрелец. 2 были серьезно ранены. Парень с порезанным плечом отделался малой кровью. Вернувшись домой, я аккуратно положил мухомор на полку. Бабка обещалась поутру вновь вернуть ему человеческий облик. До этих пор пусть прибудет в грибообразном состоянии, и нам спокойнее, и ему безопаснее. Баба-яга накрыла роскошный ужин. В этот раз она сама пригласила Митьку за стол. Он страшно обрадовался, засмущался, сбегал куда-то, явившись через пару минут в мятой, но чистой праздничной рубахе. Парень даже руки лишний раз вымыл, чтобы сделать мне приятное. Яга пошарила на полке, достала глиняную бутылочку и налила всем по маленькой.
«Ну что, герои, выпьем?»
За первое дело первого милицейского отделения города Лукошкина, успешно завершенное нашей оперативно-следственной группой, предложил я, присутствующие кивнули и чокнулись. Напиток напоминал густой ликер на основе малины, разных трав и еще чего-то необычайно душистого. Ну, крепость тоже была приличная.
«А что, батюшка Никита Иванович, стало быть, завтра суд?»
«Да, Митя, завтра суд. Мы должны представить царю преступников, ограбивших его казну».
«Но ведь дьяк-то не особо виноват. Да и боярин, ежели разобраться, больше по дурости своей в такое дело влез. Государь их наказать, конечно, должен, а только есть и повиноватие».
«Не всякую вину на плаху кладут», —
подтвердила Яга, а я пожал плечами. «По нашим законам, только казначей мог бы схлопотать высшую меру, да и то вряд ли. Скорее всего, дали бы лет 15 в колонии строгого режима. Дьяк наверняка отделался бы строгим внушением и парой лет условно. Степень вины Мышкина несколько выше, но едва ли тянет на 5-летнее заключение. Вышел бы досрочно за примерное поведение».
«Хм. Государь обычно не столь милостив к ослушникам. Уж поверь, Никитушка, ни одна буйная голова завтра с плеч покатится».
«А куда денут караван пленных шамаханов?» Попытался я поменять тему. Рассуждения о завтрашнем суде наводили меня на грустные мысли.
«Знамое дело. На каторгу пойдут»,
— ответила Яга.
«Болото сушить, пни корчевать, огневище жечь, землю под пахоту готовить. Да мало ли, знатных начальников на выкуп обменяют, от них все равно в работе толку нет. Горох он ведь только в бою гневлив, а с пленными, а после боя, отходчив».
«Ну хорошо, хоть массовые расстрелы у вас не практикуются. Как вы полагаете, завтра будет война?»
«С Ордой, что ли?» «Не, шамаханцы, они лишь наскоком храбры. Налетят городу с шумом, лязгом, воем, начнут крики кричать, стрелы горящие метать. А толку? Ворота у нас надежные, из мореного дуба сбитые, железными полосами окованные. Стены толстые, высокие, так что басурмане побузят часок-другой, да в степь свою обратно и повернут. А уж лошадей будут гнать, куда быстрее, чем сюда мчались.
Я тоже думаю, что нет. Орда должна дождаться сигнала диверсионного отряда и под его прикрытием войти в город подземными ходами. А ничего этого не будет. Столица готова к обороне, ходы засыпаны, террористы задержаны, заговорщики с утра предстанут перед судом. Горох говорил, что пограничные отряды пропустят врага и ударят ему в спину, а царская гвардия сделает вылазку из ворот. Общими усилиями они погонят орду с таким треском.
«А все благодаря нам», — с тихой гордостью в голосе заключил Митька. «Если бы не милиция, быть Лукошкину под шамаханцами. Царь бы нам награду, какую ни есть, выдать должен. Батюшке участковому, к примеру, коня белого пожаловать, бабушке Иге корову дойную, али курей заморских, а можно и павлина с перьями. Я у них во дворе такого видел. Красивый! Вот ежели б с нашими хохлатками его доскрестить!»
«Сам-то ты чего от царя хочешь?» — улыбнулся я.
«Мне-то? Ничего мне не надо. Ни за чины до награды старался. Кровь свою проливал, жизни не жалел, смерти не боялся».
«Не вертись, балабол! А ведь и вправду, скажи-ка нам, своеводой, чего б тебе хотелось?»
«Заради отечества, при мысли о сиротах да старцах беззащитных, греховными почитаю и помыслы о наградах. Митька! Медаль хочу!»
Стыдливо вздохнул он, опуская глаза долу.
«На шею повесить, да в деревню к мамане, хоть на денек. Один я у нее, кровинушка. Пусть бы порадовалась, а то все бабы соседские непутевым дразнили. Заявился бы с медалью, все б так и ахнули. Вот вам и Митька непутевый. Мне самому не надо, мамане ради».
«Никитушка», —
неожиданно дрогнувшим голосом зашептала Яга, —
«ты уж там попроси, скажи, ежели царь ему энту медаль не даст, я сама ее сделаю, да парнишке нашему на грудь-то и повешу. Нет такого закону, чтоб матерям огорчение доставлять. Пущай у них в деревне хоть один герой с медалью объявится. Уж ты похлопочи, посодействуй. Ну их, этих павлинов, только медаль пущай даст».
Я молча кивнул. «Какие они у меня славные! Что бы я без них делал?»
«Ну что, еще по маленькой? Во славу российской милиции!»
И спать.
Когда бабка успевала стирать и гладить мою форму, неразрешимая загадка. Каждый вечер, ложась спать, я складывал ее на скамью, каждое утро, просыпаясь, находил ее там же чистую и отутюженную. Наверное, все дело опять же в колдовстве. Видел я их утюги. Такие тяжелые, громадные, неуклюжие. На ногу раз уронишь, калека на всю жизнь. Хрупкой старушке в преклонном возрасте с таким вовек не справиться. Значит, колдовство. Спустившись вниз, я застал Ягу, хлопотавшую у печки. Не знаю, что уж там кипело в горшочках, но аромат был изумительный.
«Никитушка, давай скоренько за стол. Надо у царя пораньше быть. Пора нашу службу до самого конца справить. Уже как суд решит, тогда и мы отдохнем. Я на все отделение такой пир закачу».
«Угу. А все отделение мы трое. Ладно уж, после вынесения приговора преступникам посидим в узком кругу, как свои люди. Митька-то готов?»
«Как всегда. Я ж говорю, он деревенский, да петухов вставать с детства приученный. Ну вот и кашка полукошкински с грибами да брусникой поспела. Бери ложку-то.
Завтракали быстро. От чая я отказался, сказывалось нервное перенапряжение последних дней. Потом выпью. Все потом. Баба-яга аккуратно взяла с полочки мухомор, завернула его в платочек и положила в корзинку. Митяй дожидался нас во дворе. Он был необычайно серьезен и собран. К царскому терему шли молча. Что-то недоговоренное давило на всех нас. Какое-то смутное, непонятное беспокойство тревожило изнутри, бередило, как заноза, перекатывалось холодным комком в животе и не давало дышать спокойно. Уже у самых ворот бабка обернулась и осторожно потянула меня за рукав.
«Пойдем отсюда, Никитушка. Не то здесь затевается. Неправый суд вершиться будет. Кровь близкую чую, человеческую. Не по сердцу мне это».
«Поздно. Уже пришли». По правде говоря, мне тоже не хотелось идти на показательный фарс, но и отступать было некуда. «Младший лейтенант милиции Ивашов, доложите царю». «Предупрежденные уже», — расступились стражи. «Ждет вас государь. Все проходите». Мы поднялись в главный тронный зал. У входа под охраной стояли два крупных уголовника — боярин и дьяк. Увидев меня, они смущенно отвели взгляды. Видимо, каждый все-таки чувствовал свою вину и отдавал себе отчет, что если бы вовремя во всем признался, то мог бы рассчитывать на серьезные снисхождения. Выражаясь их же языком, с повинной головы и волос не падает. Я подбадривающе улыбнулся. Двери в залу распахнулись, и высунувшийся стрелец из царской гвардии громко оповестил.
«Государь приказывает сыскному воеводе войти и ответ держать».
Тут уж мы все трое недоуменно переглянулись. Но делать нечего. Вошли. На этот раз, кроме напыщенных бояр, восседающих на лавках, у трона гороха стояли двое телохранителей. Лично я видел подобных гигантов впервые. Такими лапами лес свалить без топора можно, гвоздь лбом забивать, камни ногами в щебенку дробить. Сам государь явно пребывал в самом суровом расположении духа. Это ощущалось всеми, и невидимым прессом давило души.
«А ну, подойди, сыскной воевода! Доложи-ка всем нам, как ты следствие милицейское проводил, как по кражу из казны разыскивал. На кого вину за все дело возложить, кому ответ держать? Смело говори, ничего не бойся».
Лично мне все это показалось сущей ахинеей. Царь говорил каким-то не своим языком. Однако все смотрели на нас, на представителей первого отделения, поэтому я сделал шаг вперед, раскрыл планшетку и начал речь. «Кража в государственной казне – предшествовал заговор».
«Не может того быть! Брехня! Клевета! Хула!»
послышалось со всех сторон. Царь поднял руку, и в зале вновь воцарилась тишина. Я продолжил. «Все нити преступления ведут к небезызвестному Кощею Бессмертному. Он давно планировал захват Лукошкина. В конце концов, ему удалось завербовать себе постоянного резидента, который, в свою очередь, шантажом и обманом заставил работать на себя дьяка Филимона Груздева и боярина Афанасия Мышкина».
«Опять ложь! Не мог боярин знатного рода так себя уронить!»
«Врешь, участковый!»
Вновь возмутилось наэлектризованное общество. Горох поманил стрельцов, и в залу ввели заключенных.
«Вина их тяжела и доказана. Нынче же казнить обоих. А ты, сыскной воевода, поведай нам о том, кто их на кражу направил».
«Дело в заговоре, а не в краже. Кража сундучка...»
«Не перечь государю!»
Неожиданно взревел горох, вскакивая с трона. Все аж пригнулись. Я пожал плечами и попросил у Яги мухомор. Она положила гриб на ковер перед троном, зыркнула по сторонам, плюнула на пол. Грянул гром. Перед нами сидел казначей Тюря, протирая заспанные глаза. Бояре ахнули.
«Так он же помер!»
«Представился!» «Да не он это, поди! Похож только!» «Опять милиция свои шутки шутит!»
«Гражданин Тюря, вы обвиняетесь...» «Я не успел договорить...» Казначей посмотрел на царя и злорадно улыбнулся. Он встал, сделал пару шагов к трону, внимательно разглядывая гороха, а потом повернулся ко мне.
«Вот ты и проиграл, участковый. Да знаешь ли ты, против чьей воли идешь? Да ведаешь ли, кто перед...»
«Казнить!»
— взвыл царь. Дальше все произошло настолько быстро, что мы буквально обомлели. Один из молодцов, стоящих у трона, резво шагнул к казначею, схватил его за шею, сжал страшными пальцами, и только когда раздался тихий хруст ломающихся костей, до меня дошло, что происходит. На безымянном пальце гороха сияло золотое кольцо с зеленоватым смеющимся камнем. Вот он, перстень с хризопразом. Все сразу стало ясно.
«Митька, хватай царя! Мышкин и Груздев, задержите телохранителей! Баба-Яга, помогите им!»
На мгновение из зала исчезли все звуки. Наступила абсолютная тишина. Первым шумом был звонкий подзатыльник, отвешенный раскрывшему рот Митяю.
«А ну, неслух! Выполняй приказ сыскного воеводы!»
— рявкнула Яга, потирая ушибленную руку. Дальше началось столпотворение. Наш парень прыгнул на гороха, тот швырнул в него державой, не попал и, шипя, отбивался скипетром. Бояре дружно рухнули в обморок. Царские бугаи ринулись на выручку государю, но обезумевший дьяк подкатился под ноги одному, а бывший начальник охраны повис на шее у другого. Пока шла неравная возня, бабка громко выкрикивала заклинание. На шум драки прибежали стрельцы. Куча мала покатилась по полу. Я потерял фуражку, сбил кого-то, пытавшегося меня удержать, и рванулся за трон. Там, завернутый в парчевое покрывало, неподвижно сидел связанный человек. Я потянул ткань. Царь-горох, собственной персоной, с кляпом во рту, со скрученными руками и ногами, повалился на пол. «Все в порядке?» Я похлопал его по щекам. Горох ответил мне бешеным взглядом. Я вытащил кляп и взялся за веревки. Кто-то из очнувшихся бояр сдуру замахнулся на меня посохом, но царь ловко пнул его ногой в пах, боярин повалился, а мы вырвались в зал. Горох вспрыгнул на трон, заорав, как пароходная сирена.
«Эгей, молодцы! Вяжи самозванцев! Я с вами, дети мои!»
С этими словами государь попытался щучкой прыгнуть с трона в гущу боя, но я удержал его ценой еще одной шишки на мою бедную голову. В зал ворвался целый отряд стрельцов с саблями наголо. Царь опомнился и начал, размахивая руками, руководить сражением. Мужики побросали оружие и, закатав рукава, пошли в рукопашную. Через 5 минут победа была за нами. Я окинул поле битвы беглым взглядом. На полу гора копошащихся тел, в основном стрельцы вперемешку с боярами, откуда-то снизу торчит обрывок рясы дьяка Филимона. В уголке баба-яга, все еще что-то бормочущее в позе кошки, увидевшей собаку. Царь-горох стоит слева от меня в измятой рубахе, в атласных штанах и шерстяных носках с синяком на скуле. «Митька!» А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. «Тьфу! О чем это я?»
«Митька!»